Глава 15. Мир задыхается. Недели шли за неделями. Я продолжал оставаться на подозрении у мистера Бейли, но он не трогал меня. По-видимому, он начал убеждаться в моей невиновности. Понемногу я перестал беспокоиться за себя. Зато радиовести очень огорчили меня. Недостаток воздуха ощущался все сильнее. Уменьшение атмосферного давления замечали уже не только ученые, но и рядовые граждане. Прежде всего, разреженность воздуха почувствовали жители горных местностей, и многие из них вынуждены были спускаться в долины, а в долинах недостаток воздуха сказывался на больных. Астматики начали умирать во время припадков. Туберкулезные задыхались, усиленно дышали, ускоряя этим процесс и вызывая кровоизлияние. Машины, работа которых была рассчитана на обычное атмосферное давление, отказывались служить. Аэропланные моторы давали перебои даже на незначительной высоте. Поршни и насосы машин капризничали. Все это расстраивало производство и транспорт. В довершение несчастий наступили сильные холода, сопровождаемые бурями. Причем бури эти носили странный характер. Смерчевые вихри носились, как вестники смерти, как будто чья-то злая рука спешила лишить землю ее атмосферы, сворачивала воздушные струи в жгуты и бросала их за облака, а оттуда, с надзвездных высот, спускались на землю ледяные потоки холода. Земля остывала. Лишенная значительного слоя своей толстой атмосферной шубы, Земля начала усиленно отдавать мировому пространству свое внутреннее тепло. Катастрофа наступала скорее, чем можно было ожидать, судя по огромным запасам воздушного сырья. Я спросил у Норы, чем объясняет ее отец наступление всех этих грозных явлений. Нора ответила, что для ее отца и мистера Бейли все это явилось, по-видимому, некоторой неожиданностью. «Отец даже хотел с вами посоветоваться», — сказала Нора. «Ведь это больше относится к вашей специальности». Я удостоился чести быть приглашенным к Энгельбректу. На совещании присутствовал и Бейли. Он нисколько не был огорчен происходящим в мире. Скорее, наоборот, продавец воздуха находился в приятном возбуждении, как игрок, уверенный в своих картах. Совещание наше длилось довольно долго. Мы делали различные подсчеты и пришли к выводу, что воздух, переработанный в подземном городке, составляет еще слишком небольшую часть атмосферы, и убыль его из общей массы окружающего Землю воздуха не могла непосредственно вызвать столь катастрофических явлений.
«Но в чем же дело?» — спросил Бейли, поглядывая на меня и Энгельбректа.
«Наконец-то я мог уравнять наше положение. Мистер Бейли нуждается в моем мнении». Я напустил на себя самый глубокомысленный вид и высказал свое мнение. Вентиляторы мистера Бейли изменили обычное направление ветра, вследствие чего на земном шаре изменилось и натяжение атмосферной оболочки. Воздух уплотнился там, где обычные воздушные течения совпали с искусственно созданным направлением и разрядился в местах, где раньше существовали противоположные воздушные течения. Вследствие этого увеличилась разница между максимумом и минимумом атмосферного давления. Циклоническая деятельность усилилась. Сталкивающиеся циклоны стали увлекать воздушные вихри вверх, выше области их обычного влияния. Таким образом, нарушилась обычная циркуляция воздуха не только по горизонтали, но и по вертикали. Я видел, что Бейли и Энгельбрект слушали мое объяснение с напряженным вниманием. «Возможно, что эта картина не совсем точно соответствует действительности», — закончил я. «Но в основном, я думаю, мое предположение верно. Основная же моя мысль заключается в том, что вентиляторы мистера Бейли, нарушив обычную циркуляцию воздуха, явились толчком к тому, чтобы в игре приняли участие стихийные силы. Вы, мистер Бейли, похожи на доктора Фауста, который вызвал духа Земли, но не мог с ним справиться». Сравнение с Фаустом было принято Бейли благосклонно. Он усмехнулся и сказал:
«Фауст был совершенно непрактичным человеком. Пусть духи воздуха играют на свободе.
Все дело в том, чтобы использовать эту игру наиболее выгодным для себя способом. На этом наше заседание закончилось. А радио приносило все новые вести. Перед лицом ужасной катастрофы борьба за существование обострилась. Если не выжить, то пережить других должны были сильнейшие. А сильнейшими в мире капитализма были, конечно, капиталисты. Снабдил ли их сам Бейли воздушными консервами? Начали ли богачи самостоятельно добывать жидкий воздух, чтобы не умереть от воздушного голода? Как бы то ни было, но в руках капиталистов оказалась эта новая, самая дорогая валюта. Жидкий воздух победоносно выступил на рынок, заставив пасть перед собой ниц все другие ценности. Жидкий воздух продавался в особой упаковке, гарантирующей от взрыва и испарения. На новую валюту богачи начали скупать продукты питания и всевозможные консервы. Охлажденная земля, по-видимому, не могла больше рождать плодов и злаков. Сельское хозяйство и животноводство должны были погибнуть. Больше всех мог прожить тот, кто собрал наибольшие запасы питания, воды, воздуха и тепла. Надземное строительство прекращалось. Кое-где люди начали уже зарываться в землю, как кроты. Там было теплее. Внизу, в герметически закрытых квартирах, можно было свободно дышать, постепенно используя запасы жидкого воздуха. Удивительно, до чего быстро развертывались события там, вдали от нашего городка.